Интервью на Радио Спутник.
30 ноября 1993 года президент России Борис Ельцин утвердил своим указом герб страны – золотого двухглавого орла на красном поле. Считается, что он ведет свою историю с давних времен. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. О двухглавом орле как о символе государственности ведущая радио «Спутник» Диана Горшечникова беседовала со старшим научным сотрудником Музея Москвы Сергеем Кайдышевым.
Известно, что впервые двуглавый орел появился на государственной печати великого князя Ивана III в 1497 году. Расскажите предысторию, как он стал символом Московского княжества.
Да, на самом деле первое его использование на знаменитой печати Ивана III. Вообще двуглавый орел использовался задолго до этого, и он использовался как государственный символ Византии. Вот, на самом деле это был герб палеологов, он был известен как минимум на протяжении 200 лет, и использовался как символ, это были флаги с двуглавым орлом, это были печати, ну и, собственно, сам герб Византии выглядел именно как двуглавый орел с щитом, на котором изображалась монограмма палеологов. Вот это был довольно распространенный символ, и вот Византию узнавали по этому символу точно так же, как по льву узнавали Венецию, например, или по цветку узнавали Флоренцию. Потом символ этот перекочевал на русскую почву, потому что герб был адаптирован в Москве после свадьбы Льва III с Софьей Палеолог. Ну, она была наследницей этой династии и прибыла в Россию вот как раз в конце 15 века из Италии. А по происхождению она была гречанка Зоя или Софья Палеолог. Вышла замуж мамой Василия III и бабушкой Ивана Грозного. Так этот символ вошел в использование в России и стал официально приниматься в качестве герба государства.
Сергей Вадимович, а были ли те, кто выступал против использования двуглавого орла в качестве такого геральдического символа России? Ведь до этого ограничивались лишь изображениями креста, Богородицы, а двуглавый орел был не христианским символом.
У нас нет сведений о том, чтобы кто-то выступал против этого герба. На самом деле, это было бы, наверное, даже странно. Тем более, что как раз ему приписывалась именно религиозная символика. Вообще-то в Византии этот символ олицетворял единство власти, духовной и светской, да, духовного и светского начала. Потому что в Византии существовало такое понятие, вот как симфония. Имелось в виду симфония, то есть согласие между светскими властями и императором, конечно, и вот религиозными руководителями, но в первую очередь, конечно, патриархом. Вот. Они должны были в согласии править своими подданными духовной и мирской стороной. И вот как раз две головы этого орла, они олицетворяли два начала. Вот. Поэтому, конечно, вряд ли кто-то в России осмелился бы, даже если бы у него были такие возражения, выступить против такого символа. Тем более, что вообще-то на Руси геральдика не очень была развита. Да, вот частных гербов не было. Ну и потом, собственно, если использовались в походах какие-то символические изображения, то это в основном были либо хоругви, либо иконы, да, которые выносили к бою, либо это были какие-то стяги с изображениями, опять же, иконы Спаса, например, и тому подобное. Так что этот символ был, по сути, открытием новой традиции, началом новой традиции на Руси.
Ну вот в течение определенного количества времени можно было наблюдать, как двуглавый орел видоизменяется. Да? Сначала он просто был двуглавым орлом, потом его изображали с высунутыми языками, потом на грудь орла поместили знак московских князей. С чем были связаны все вот эти изменения? Был ли какой-то подтекст, может?
Да, подтекст, конечно, был. И любая, даже маленькая деталь в гербе, она очень большое значение имеет. Дело в том, что вот нынешний наш орел, он в геральдике называется вооруженным. Это орел, который высунул хищно язык, раскрыл клюв, а в руках держит какие-то предметы. Ну, это вот в данном случае скипетр, держава, да, у него имеется щит с изображением Георгия Победоносца, то есть герба Москвы. Да, и вот это вот очень хорошо прочитывалось, потому что символ двуглавого орел олицетворял всю Россию, а щит обозначал столицу, Москву. И этот символ, вот, собственно, был адаптирован. Первоначально, конечно, этого щита с Георгием не было, а уже при Иване Грозном на гербе появились две короны на каждой голове. Потом в 17 веке, когда произошло воссоединение Украины с Россией, как обычно говорят, появилась третья корона, которая обозначала три единства Великой, Белой и Малой Руси. Вот так что этот символ, конечно, был проникнут очень глубокой религиозной и политической символикой. Ну, потом герб неоднократно менял свои очертания. То есть известно, что, например, первоначально у орла крылья были развернуты вниз, а потом они развернулись вверх, примерно где-то при царе Алексея Михайловича. И потом еще неоднократно меняли тоже свое направление, расположение.
Сергей Вадимович, а имело ли значение цветовое сопровождение? То есть вот изначально он был золотой орел, потом известно, что он был черного цвета, сейчас он снова золотой. Цветовая гамма как-то влияла?
Это вопрос довольно сложный. Ну, насколько я понимаю, византийцев орел был в основном черный. Он был на золотом фоне. И вот, собственно, такая традиция сложилась в Византийской империи. Она, в общем-то, была как бы и в России, которая этот герб позаимствовала. Да? Просто нынешний наш герб золотой на красном фоне. Что, конечно, немного странно с геральдической точки зрения, с традицией геральдической. И это отмечали, в общем-то, вот геральдисты, когда разрабатывали этот герб, когда его принимали. Собственно, такая была вполне справедливая критика. Потому что изначально герб Российской империи вот был черный на золотом.
Учитывая, что за российскую историю герб претерпевал много изменений, за основу современного герба какой герб был взят? Или он был абсолютно новым?
Это был, в общем-то, скорее компиляция, наверное. Был, в принципе, взят герб, ну, образца, наверное, последнего императора, да, образца Николая II. Просто этот герб был сильно модифицирован, да. Ну, во-первых, изменился цвет орла, он стал, опять же, золотым. А во-вторых, исчезли гербы провинции, которые были помещены изначально на нем. Исчезла цепь с изображением ордена святого Андрея Первозванного. Исчезли, ну, там мелкие, да, какие-то дополнения. То есть получилось в результате, что герб в некотором смысле немного упростили. Но это тоже связано с политикой. Понятно, что изображать герб Финляндии или Польши на современном гербе России никак невозможно. В принципе, он ближе всего, конечно, к варианту, который сложился к концу 19-го, к началу 20 века. Ну, я имею в виду в таком общем ключе.
Если говорить о таком глобальном значении символа двуглавого орла для России, в первую очередь это символ власти.
Орел – это многозначный символ. В Римской империи орел – это символ высшей власти. На земле царит царь зверей лев, да, а на небе царь птиц орел. Это такая общая человеческая, в общем-то, традиция, которую мы все, в общем, хорошо знаем. Царь птиц. Поскольку птицы летают высоко, а орел выше всех, ну, соответственно, орел – это символ высшей, самой высокой власти, да, выше которой уже ничего нет. Во-вторых, орлы всегда ассоциировались с Божьей волей. По орлам предсказывали будущее в свое время жрецы. Вот, поэтому, конечно, орел олицетворял власть императора. Вот, только римские орлы были, конечно, одноглавые. А вот византийский орел после разделения империи на восточную и западную получился двуглавым. Но вот до сих пор историки спорят, почему так произошло. Вероятно, что это была какая-то местная вот греческая традиция на территории Малой Азии, возможно, уходящая корнями куда-то к хетскому царству. Да? То есть сейчас этот вопрос достаточно сложно разрешить. Но так или иначе, орел – это символ высшей власти, и поэтому у империи, которые заимствовали эту высшую власть у Византии, такой переход власти, они, соответственно, брали и орлов на вооружение. Ну, то есть вот можно вспомнить прусского орла, герб Германской империи, одноглавый черный, двуглавый австрийский орел, очень похожий на наш. Ну, вот наш, собственно, российский орел с двумя головами. Есть орел на гербе и на флаге Албании и некоторых еще других стран. То есть в Армении, например, тоже двуглавый орел на гербе. Так что вот осколки Византийской империи, осколки вековечного Рима, они до сих пор, как вы видите, вот имеют такую геральдическую традицию.
Ну вот, кстати, есть сторонники теории, что Москва – это Третий Рим.
Да, кстати, эта теория, она родилась примерно тогда же, когда родился этот герб. Мы знаем, что в начале 16 века старец Елизарова монастыря Филофей высказывает такую идею о том, что Москва Третий Рим четвертым не бывает. Ну и действительно, ведь если мы воспринимаем Москву как центр мирового православия, как продолжателя традиции Первого Рима в Италии и Второго Рима на Босфоре, да, то тогда, наверное, можно сказать, что вот эта эсхатологическая идея о том, что Москва будет стоять до Страшного Суда, четвертого Рима уже быть не может, она должна воплотиться в наибольшей мере именно в орле, который имеет две головы, то есть в византийском орле.
Сергей Вадимович, вы вот ранее упомянули о разделении территории на восточную и западную. Я знаю о существовании такой гипотезы, что две головы орла, они как раз означают одновременный взгляд на восток и запад. Такое действительно присутствует?
Да, многие так трактуют этот герб. Действительно, вот есть идея о том, что византийцы позаимствовали это изображение из-за того, что, вернее, породили такое изображение, придумали такое изображение именно в связи с тем, что империя их находилась на двух континентах. Ну, действительно, большая ее часть находилась в Восточной Европе, на Балканах, но огромная территория была в Азии. И, соответственно, орел смотрел как бы на восток и на запад. Хотя, я вот говорю, что трактовок, почему именно орел двуглавый, очень много. И, судя по исследованиям специалистов в этом вопросе, получается, что, вероятно, византийцы позаимствовали этот герб у предыдущих цивилизаций, которые существовали на территории Малой Азии. Скорее всего, с точки зрения древнего человека, древних жителей Европы, двуглавый орел — это было некое священное существо, символ определенного такого божьего промысла. Вот так, наверное, это можно как-то трактовать.
Сергей Вадимович, у меня последний вопрос. В 1917 году герб с изображением двуглавого орла был упразднен. И вернулся он только в 1993 году. То есть, в принципе, есть все основания говорить о том, что для России это памятный и значимый символ. Так?
Да, герб действительно был упразднен, но понятно, раз была установлена республика в 1917 году, этот герб действительно был заменен, но мы знаем, что сначала, собственно, временное правительство геральдическим вопросом не занималось, а позже этот герб был забыт, потому что он олицетворял императорскую власть. Ну и в результате в советские времена у нас появился герб, состоявший, в общем-то, из такой промышленной и весьма своеобразной очень тематики. Да? Мы все знаем с вами, что там были колосья, там были серп, молот, звезда и изображенный земной шар. Ну вот такой герб обычно в геральдике называют герб претензий. Герб Российской империи был овеян многовековой традицией, поэтому, конечно, его возобновление и возвращение — это заслуга нашего президента Бориса Николаевича Ельцина. Мы, наверное, должны ему быть за это благодарны. Вот. Но единственное, что, конечно, цветовая гамма, превращение его в золотой герб золотого орла, немного странная. И такой традиции, в общем-то, никогда мы не видели, да, на протяжении нашей истории. Но, с другой стороны, двуглавый орел на своем законном месте. Если еще двуглавые орлы вознесутся над Кремлем, на шпилях башен, то, наверное, тогда историческая традиция будет полностью установлена.
Сергей Вадимович, спасибо за комментарий. О государственном гербе России мы говорили со старшим научным сотрудником Музея Москвы Сергеем Кайдашевым.